19. Дело Гарри Квеберта.
Писатели, которые пишут ночами, накачиваясь кофе и курят самокрутки, это миф, Маркус. Вам нужна дисциплина, в точности как в боксерских тренировках. Нужно соблюдать распорядок, повторять упражнения. Не сбивайтесь с ритма, будьте упорны и соблюдайте безупречный порядок в делах. Вот три главы Цербера, которые защитят вас от злейшего врага писателей.
А кто этот враг?
Сроки договора. Знаете, что означает срок?
Нет.
Это значит, что ваш мозг, своенравный по определению, должен выдавать продукцию за время, установленное не вами. Как будто вы курьер, и ваш хозяин требует от вас прибыть в такое-то место точно в назначенный час. Разбирайтесь, как хотите. Неважно, застряли вы в пробке или вам прокололи покрышку. Опоздать нельзя, иначе вам конец. Ровно то же самое со сроками, которые назначит вам издатель. Издатель для вас и жена, и хозяин. Без него вы никто, но все равно его ненавидите. Главное, Маркус, соблюдайте сроки. Но если можете позволить себе такую роскошь, срывайте их. Это куда как увлекательнее.
Тамара Куин сама призналась мне, что украла у Гарри листок на следующий день после нашей беседы в Кларксе. Меня заинтриговал ее рассказ, и я решился сходить к ней домой и порасспрашивать еще. Она приняла меня в гостиной, страшно возбужденная тем, что привлекла мое внимание. Я упомянул ее заявление полиции двухнедельной давности и спросил, откуда она узнала об отношениях Гарри и Ноллы. Тогда-то она и поведала о своем визите в Гусиную бухту в воскресенье вечером, после обеда в саду.
«Эта записка, что я нашла у него на столе, это была такая мерзость! Гадости про малышку Ноллу!»
Потому как она говорила, я понял, ей ни разу не приходила в голову мысль, что у Гарри с Ноллой мог быть роман.
«А вы никогда не допускали, что они могли любить друг друга?» — спросил я.
«Любить друг друга? Ну, знаете, не говорите глупости. Квеберт явно извращенец, вот и все. Даже на секунду не могу себе представить, чтобы Нола могла отвечать на его приставание. Один бог знает, сколько ей пришлось от него вытерпеть. Бедная девочка».
«А потом? Что вы сделали с листком?»
«Унесла с собой».
«С какой целью?»
«Навредить Квеберту. Я хотела посадить его в тюрьму».
«А вы кому-нибудь говорили про этот листок?»
«Конечно».
«И кому?»
«Шефу Пратту, через пару дней после того, как я его нашла».
«Только ему?»
«Многим говорила, после того, как Нола пропала. Полиция должна была знать, что Квеберт — это след».
«Значит, если я правильно понимаю, вы узнаете, что Гарри Квеберт влюблен в Нолу, и никому не говорите до того самого момента, когда девочка исчезает, то есть 2 месяца спустя».
«Да, так».
«Миссис Куин», — сказал я, — «насколько я вас знаю, мне непонятно, почему вы сразу не воспользовались своим открытием, чтобы навредить Гарри. Ведь он, в конце концов, скверно обошелся с вами, не пришел на ваш обед. Я имею в виду... Не в обиду вам будь сказано, что в вашем характере было бы скорее развесить этот листок по всему городу или разбросать по почтовым ящикам соседей».
Она опустила глаза.
«Значит, вы не понимаете. Мне было так стыдно, так стыдно. Гарри Квеберт, великий писатель из Нью-Йорка, отверг мою дочь ради 15-летней девочки. Мою дочь! Каково мне было, как вы думаете? Такое унижение, такое унижение. Я пустила слух, что у Дженни с Гарри все прочно. Так представьте, что бы люди сказали. А потом Дженни была так влюблена. Она бы умерла, если бы узнала. Вот я и решила все держать при себе. Надо было видеть мою Дженни в тот вечер, когда был летний бал на следующей неделе. Такая грустная, хоть и под ручку с Трэвисом».
«А что, шеф Пратт? Что он вам ответил, когда вы ему рассказали?»
«Ну что, он проведет расследование. Я ему еще раз говорила, когда малышка исчезла, и он сказал, что это может быть уликой. Беда в том, что за это время листок пропал».
«То есть как это пропал?»
«Я его хранила в сейфе Кларкса. Открыть его могла только я. А потом, в один прекрасный день, в самом начале августа 75-го, листок загадочным образом исчез. А нет листка, нет и улик против Гарри».
«Кто мог его взять?»
«Понятия не имею. До сих пор ломаю голову. Огромный литой сейф, ключ был у меня одной. Там хранилась вся бухгалтерская отчетность Кларкса, зарплаты и немного наличности для заказов. Однажды утром я обнаружила, что листка там больше нет. И никаких следов взлома. Все на месте, кроме этого проклятого клочка бумаги. Как такое могло случиться, ума не приложу».
Я записал ее слова. История становилась все интереснее. И задал еще один вопрос.
«Между нами, миссис Куин, что вы почувствовали, когда узнали о чувствах Гарри к Нолли?»
«Злость? Отвращение?»
«Вам не приходило в голову попытаться отомстить Гарри, посылая ему анонимные письма?»
«Анонимные письма? Разве я похожа на человека, способного на такую гадость?»
Я не стал настаивать и продолжал расспросы. «А как вы думаете, у Ноллы могла быть связь еще с кем-то из мужчин в «Авроре»?» Она чуть не поперхнулась холодным чаем.
«Ну вот уж это вообще не по делу! Вообще! Она была милая девочка, такая славная, всегда готовая услужить, работящая, умница! Что вы тут сочиняете, какие-то неуместные постельные истории?»
«Я только спросил, просто так. Вы знаете такого человека, Элайджу Стерна?»
«Конечно!» — ответила она так, будто это само собой разумеется, и добавила. «Он был владельцем Дагари».
«Владельцем чего?»
«Ну, дома, естественно, Гусиной бухты. Дом принадлежал Элайджу Стерну, и раньше он регулярно туда наведывался. По-моему, это было родовое поместье. Было время, когда его часто можно было встретить в «Авроре». Потом он унаследовал отцовское дело, ему стало некогда приезжать, и он стал сдавать Гусиную бухту в аренду и, в конце концов, продал дом Гарри».
Я не верил своим ушам. «Гусиная бухта принадлежала Элайджу Стерну?»
«Ну да. А что это с вами, юноша из Нью-Йорка? Вы аж побледнели».
В понедельник, 30 июня 2008 года, в 10:30 утра, в Нью-Йорке, на 51-м этаже небоскреба издательства «Шмид и Хансен» на Лексингтон-авеню, Рой Барнаски начал еженедельное совещание со своей секретаршей Маризой.
«Маркус Гольдман должен был до сегодняшнего дня прислать вам рукопись», — напомнила Мариза.
«Думаю, вы ничего от него не получали».
«Ничего, мистер Барнаски».
«Я так и подозревал. Я с ним говорил в субботу. Эки упрямец. Все на смарку».
«И что мне делать?»
«Поставьте в известность Ричардсона. Скажите, что мы подаем судебный иск».
В эту минуту в дверь постучали. Ассистентка Маризы позволила себе прервать совещание. В руках у нее был листок бумаги.
«Я знаю, что у вас совещание, мистер Барнаски», — извинилась она. «Но вам только что пришел мейл, и, по-моему, это очень важно».
«От кого еще?» — раздраженно спросил Барнаски.
«От Маркуса Гольдмана».
«От Гольдмана? Давайте сюда немедленно».
Вот. m.goldman@nobooks.com. Дата. Понедельник, 30 июня 2008 года. 10:24.